Весь двор вытянул шеи, желая посмотреть, и Мор тоже. Мор, впрочем, не мог не согласиться с визирем. В палочках болтался какой-то сине-зеленый ком с резиновыми трубками. — Стряпавший пищу будет наказан, благородная ученая особа, — ответил император. — Лишние ребрышки есть у кого-нибудь?
— Нет, о проницательный отец своего народа. Я скорее имел в виду, что это, если не ошибаюсь, пузырь и селезенка глубоководного угря пых, каковые считаются, так во всяком случае писано, наивкуснейшим из лакомств, и могут быть съедены лишь теми, кого любят боги, каковому обществу я, разумеется, не причисляю свою ничтожную персону.
Ловким броском визирь переместил сине-зеленую штуковину в императорскую миску, где она подражала и застыла. Мальчик на нее поглядел и насадил на палочку. — Да, — сказал он, — но не писано ли так же и никем иным, как великим философом Лай Тин Видлем, что ученого можно почитать превыше принцев? Помнится, ты как-то показывал мне этот пассаж о преданный и усердный искатель знаний. Штуковина описала еще одну короткую дугу по воздуху и виновато плюхнулась в миску визиря. Тот поспешно ее подобрал и изготовился ко второй подаче. Глаза его сузились.
— Обыкновенно это так, о жадеитовая река мудрости. Но именно я не могу почитаться превыше императора, коего люблю, как родного сына, со дня прискорбной смерти его покойного отца, а посему я кладу это небольшое подношение к вашим ногам.
Глаза придворных проследили, как несчастный орган совершил третий полет через циновку. Но император подхватил веер, великолепно исполнил удар с лета, и угорь пых возвратился в миску визиря с такой силой, что брызнули водоросли.
— Да съешьте его уже, кто-нибудь! — заорал Мор,
которого не услышала ни одна живая душа.
— Я опаздываю!
— Воистину ты наизаботливейший из слуг, о преданный и воистину единственный, кто присутствовал при кончине моих покойных отца и деда. А посему я повелеваю, достанет тебе наградою сие редчайшее и изысканнейшее из лакомств.
Визирь неуверенно потыкал угря палочкой и воззрился на улыбку императора. Улыбка была жизнерадостна и страшна. Визирь прикинул пути отхода.
— Увы, я и так, похоже, переел, — начал было он,
но император взмахом руки велел ему замолчать. — Тут бесспорно потребны уместные острые пряности, — сказал он и хлопнул в ладоши. Стена позади него разорвалась сверху донизу, и в зал вступили четверо небесных стражников. Трое размахивали мечами кендо, четвертый в спешке глотал горящий окурок. Миска выпала из рук визиря.
— Мой наивернейший слуг полагает, что в желудке его не осталось места для последнего куска, — сказал император. — Вы, несомненно, можете исследовать содержимое его желудка и выяснить, правда ли он говорит. Почему у этого человека дым из ушей?
«Ему не терпится в бой, о небесное преосвященство!» — не растерялся сержант. «Боюсь его не остановить никакими силами!»
«Тогда пускай он возьмет кинжал и...» «А, визирь, похоже, все-таки голоден. Очень хорошо!»
Пока визирь ритмично двигал щеками, стояла гробовая тишина. Визирь сглотнул.
«Восхитительно!» — сказал он. «Выше всяких похвал!» Поистине пища богов. А теперь, если дозволите...
Он разогнул ноги и собрался встать. Лоб его покрылся бисеринками пота.
— Желаешь удалиться? — воздел брови император.
— Настоятельные государственные дела, о дальновидная особа.
— Сядь. Вставать сразу после еды вредно для пищеварения, — сказал император, и стражники закивали. Кроме того, никаких срочных государственных дел нет. Разве только ты имеешь в виду содержимое красного флакона с надписью «Противоядие» в черном лакированном шкафу, на бамбуковой циновке, в твоих покоях? О, масляная лампа, что горит даже за полночь!
В ушах у визиря стоял звон. Лицо уже синело.
— Видишь, — заметил император, — неуместная живость на полный желудок способствует истечению пагубных гуморов. Да разнесется эта весть во все уголки моей страны, дабы люди узнали о прискорбном твоем состоянии и сделали соответствующие выводы.
— Я должен выразить восхищение вашей особе за такую заботу, — сказал визирь и рухнул лицом в миску полинявших крабов.
— У меня был отличный учитель, — сказал император.
— Ну, наконец-то, — сказал Мор и замахнулся мечом.
Спустя миг душа визиря поднялась с циновки и смерила Мора взглядом.
— И кто такой, варвар? —
рявкнула она.
— Смерть.
— Не моя, — твердо заявил визирь. — Где черный небесный огненный дракон?
— Он сегодня не смог, — ответил Мор.
В воздухе позади души визиря сгущались тени. Кое-кто был облачен в императорское платье, но в спину их подталкивала толпа других. Всем явно не терпелось поприветствовать новенького в стране мертвых. — Тебя тут, кажется, люди ждут, — сказал Мор и поспешил прочь. Когда он свернул в коридор, душа визиря завизжала. Изабель терпеливо стояла под либинки, а та объедала 500-летний бонсай, припоздав с обедом. — Один есть, — сказал Мор, взбираясь в седло. — Поехали. Насчет следующего у меня дурное предчувствие, а времени мало. Альберт материализовался посреди незримого университета. Собственно говоря, ровно там, откуда около 2000 лет назад отбыл. Удовлетворенно крякнул, смахнул с мантии пылинки. И почувствовал, что за ним наблюдают. А, задрав голову, обнаружил, что вспыхнул посреди бытия под собственным суровым мраморным взглядом. Он поправил очки и неодобрительно воззрился на бронзовую табличку, привинченную к пьедесталу. На табличке значилось: «Альберто Малих, основатель сего университета, 1222-1289 годы, А.М. Нам больше не узреть ему подобных». «Точно спрогнозировали, нечего сказать», — подумал он. «И если они так высоко его ценили, могли бы хоть нанять пристойного скульптора. Смотреть стыдно. Ни носа, ни ведомо что. А это, вы считаете, нога? Вдобавок люди вырезали на статуи свои имена. К тому же он бы только через свой труп надел эдакую шляпу. Конечно, будь его воля, он бы предпочел обойтись без своего трупа». Альберт пульнул в это уродство октариновой молнией и злобно усмехнулся, когда оно разлетелось в пыль.
«Так», — объявил он всему плоскому миру, — «я вернулся. Трепет волшебства отдался в руке и запалил в мозгу теплое сияние. Как же Альберт соскучился за столько-то лет!»
На грохот взрыва сквозь высокие двойные двери прибежали волшебники и с места в карьер сделали ложный вывод. Перед ними был пьедестал, пустой. Все объяло туча мраморной пыли, а сквозь нее, бормоча себе под нос, надвигался Альберт. Волшебники на задах толпы стали как можно быстрее и тише разбегаться. Среди них не нашлось бы ни одного, кто хотя бы раз в годы бурной юности не надел старому Альберту на голову некую бытовую посудину из спальни или не вырезал собственное имя на некой части хладной скульптурной анатомии или не окропил пьедестал пивом, а то и чем похуже, в шутейную неделю, когда напитки льются рекой, а до уборной еще ковылять и ковылять. Тогда все это казалось блестящими идеями. Сейчас вдруг они волшебникам разонравились. Ярость статую лицом к лицу встретили только двое. Один, потому что ему дверью прищемило мантию, а другой, потому что он был в сущности обезьяной и мог себе позволить проще относиться к делам человеческим. Альберт вцепился в волшебника, который отчаянно пытался пройти сквозь стену. Тот взвизгнул.
— Ладно, ладно, я признаю. Я тогда был пьян, уверяю вас. Я ничего такого не хотел. Ей же ей, простите, мне ужасно жалко.
— О чем ты тут блеешь, любезный?
— искренне озадачился Альберт.
— Мне так жалко. Если бы я вам сейчас рассказал, до чего мне ужасно жалко, мы бы...
— Ну-ка прекрати этот вздор.
Альберт сверху вниз глянул на маленького обезьяна, и тот ответил теплой дружеской улыбкой.
Как тебя зовут, любезный?
Да, господин, я прекращу, господин.
Сей же миг.
Никакого больше вздора, господин Ринсвинд, господин. Помощник библиотекаря, если вы не против.
Альберт смерил его взглядом. Волшебник был отчаянно потертый, словно выброшенное в стирку белье. Если волшебство дошло до такого, — решил Альберт, — кто-то должен положить этому конец.